Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие слушатели. На Радио «Вера» программа «Светлый вечер». Я Алла Митрофанова. В гостях у нас сегодня Алексей Варламов, исполняющий обязанности ректора Литературного института имени Горького города Москвы. Здравствуйте, Алексей Николаевич.
Добрый вечер.
Наше досье.
Алексей Варламов родился в Москве. В 1985 году окончил МГУ, филолог, писатель, исследователь истории русской культуры 20 века. Доктор филологических наук и профессор Московского государственного университета. Член Союза писателей России, автор более 40 книг, лауреат престижных литературных премий, в том числе Патриаршей литературной премии. Постоянный автор серии «Жизнь замечательных людей». Уже изданы книги о Михаиле Пришвине, Андрее Платонове, Александре Грине, Михаиле Булгакове, Григории Распутине, Алексея Толстом. В этом году вышел новый роман Алексея Варламова «Мысленный волк», действие которого происходит в один из самых острых периодов российской истории с 1914 по 1918 год.
Я даже передать вам не могу всей этой радости от того, что вы здесь, и мы с вами наконец будем говорить целый час о Булгакове. Ну, почти час. Это потрясающий ваш такой рассказ, который я имела возможность слышать в других эфирах и других форматах. И, вы знаете, разговор получается бесконечный. Мне, например, самой всегда тоже очень интересно говорить со студентами о творчестве Булгакова. Безусловно, их больше всего интересует роман «Мастер и Маргарита». Ну, это загадочное явление, которое, я думаю, наши слушатели согласятся. Да? Первое, что приходит на ум в связи с этой фамилией, именно роман «Мастер и Маргарита». У вас, кстати, есть объяснение, почему это так?
Ну, надо сказать, что я больше люблю «Белую гвардию» и театральный роман. Я очень высоко ценю «Мастера и Маргариту», но если говорить именно о любимых вещах, то у меня это будет скорее «Белая гвардия». А что касается «Мастера и Маргариты», то я думаю, обаяние этого романа в том, что он очень разноплановый, в том, что в нем поразительным образом сочетается история и современность, вечные темы и злободневные темы, уныние, отчаяние, и в то же время вера, любовь, надежда.
Чувство юмора.
Невероятное чувство юмора и сатира, и в то же время такая очень вот высокая, патетическая, можно сказать, нота. То есть Булгаков сделал такой салат, такой компот сварил из самых разных смыслов, ощущений. На мой вкус их даже многовато. Меня вот, честно говоря, немножко иногда коробит. Это вот такая вот неподъемная какая-то, ершистая какая-то масса. Но я понимаю, что читателю это может нравиться.
А если бы вам предоставилась такая возможность редактировать этот роман, гипотетически, вы бы какую линию убрали, если вам кажется, что там слишком много?
Знаете, я бы никогда вообще никого не редактирую. Я очень не люблю, когда редактируют меня. Поэтому не только по отношению к Булгакову, но к любому произведению, и гипотетически, и не гипотетически, я считаю, что автор всегда прав. И никто, кроме автора, не может вообще вмешиваться в творческий процесс. Иногда писатели бывают даже благодарны редакторам, которые что-то находят или что-то советуют. Но я думаю, это скорее исключение. Я так скажу, что мне вот именно сатирическая линия этого романа нравится меньше других. Хотя она очень органическая для Булгакова, но вот в этом романе, мне кажется, она просто не доведена до ума. Вот такая фельетонная, условно говоря, линия. Линия, которая идет от его раннего московского творчества 20-х годов, от его сотрудничества в газете «Гудок», когда он много писал фельетоны. Вот эта сатирическая линия, которая есть в «Собачьем сердце», в «Дьяволиаде», может быть, в записках на манжетах. Мне кажется, Булгаков интереснее и сильнее своей исповедальностью, чем своей сатирой.
Поэтому вы больше любите «Белую гвардию».
Поэтому я больше люблю «Белую гвардию». Но «Белую гвардию» я люблю еще за то, что это роман... Действительно, роман очень христианский. Это действительно роман очень классический, очень русский. Это роман о русском Рождестве. О Рождестве, которое состоялось, несмотря ни на что. А все-таки «Мастер и Маргарита» — это роман о Страстной Пятнице, за которой не последовало воскресенье. Ну, или, по крайней мере, оно в значительной степени редуцировано. Оно носит очень условный характер. Нечистая сила покидает город накануне Пасхи, А, собственно, пришла ли Пасха в город? Была ли Пасха в городе? Встретил ли ее кто-нибудь? Это все остается большим знаком вопроса не только для читателя, но, думаю, и для самого Булгакова. А вот в Белой гвардии Рождество, конечно, факт.
И это вопрос к самому городу, в каком он находится состоянии, да?
Тоже, кстати, правда. И вопрос, ну, по нынешним временам такой, может быть, излишне политизированный, но, да и по тем временам тоже, но это Киев, безумно Булгаковым любимый, родной русский булгаковский Киев, и Москва все-таки для него чужая. Москва все-таки непмановская, советская, очень холодно его принявшая. Москва, в которой он так и не стал до конца своим человеком и не ощутил ее как свой родной дом. Это тоже, как мне кажется, какую-то такую тень на роман набросило.
У вас замечательная есть книга в серии «Жизель» о Михаиле Булгакове. У вас там несколько книг вышло, и я надеюсь, что они будут продолжать выходить. Вот когда вы писали о Булгакове, у вас там есть несколько таких открытий. Открытий, которые... Ну, для меня, например, я от вас об этом узнала, да, до того мне это никогда, до нашего с вами разговора об этом мне это в голову не приходило. Разговор со Сталином, который у Булгакова состоялся... Он работал над романом «Мастер и Маргарита», да, и вот однажды Сталин ему позвонил, и у них был телефонный разговор. Какую роль этот телефонный разговор сыграл в судьбе Булгакова и как это повлияло на ход повествования в романе «Мастер и Маргарита»? Вот об этом обо всем я узнала от вас, да, благодаря вашей книге, и за это вам огромное спасибо. Там много таких вот моментов. Я думаю, что мы сегодня нашим слушателям все это сможем рассказать. Ну, конечно, не в том объеме, как у вас, для этого нужно читать книгу. Мне бы хотелось, знаете, вы сейчас сказали о неповской Москве. Вот чуть-чуть, знаете, узнать историю на ощупь. Каким Булгаков приехал сюда? Это были 20-е годы, верно? Сюда, в Москву. В каком он был состоянии? Что он был за человек тогда? И что с ним стало происходить здесь? Что привело к написанию самых известных его произведений?
Ну, это интересная, достаточно долгая история. Булгаков приехал сюда осенью 1921 года. Это был не первый его приезд в Москву. В Москве он бывал раньше. Но тогда он приехал сюда именно, чтобы здесь навеки поселиться. И это, как мне представляется, было результатом мучительного выбора, очень сложного колебания, которое он испытал, ведь предыстория какая? Он сражался в Белой армии. Он не был таким уж убежденным белогвардейцем, но, по крайней мере, белая идея была явно ему ближе, чем идея красная. И он, если была на то его воля, он, конечно, бы ушел в эмиграцию. Он не хотел жить под большевиками. Болезнь, тиф опрокинула все его планы. Он свалился при одной власти, проочнулся при другой, и дальше ему надо было вживаться в советскую действительность. Это все происходило в Владикавказе. Там, собственно, началась его карьера драматурга, там были поставлены его первые пьесы. Но все равно он мечтал о том, чтобы уехать. Он понимал, что ему трудно ему с большевиками жить. Слишком
для
него все
это
чужое.
Который он пронес с собой до конца жизни, уехать
Безусловно.
Или остаться. Такая вечная драма.
И вот в 21-м году он все-таки решает бежать, судя по всему. Уже из Владикавказа он едет в Тифлис, из Тифлиса он перебирается в Батум, а Батум – это ближайший город к советско-турецкой границе. И оттуда действительно была возможность уехать в изгнание, уйти в эмиграцию. И вот, судя по всему, все лето 21-го года он колебался. То ли все-таки попытаться уйти туда, на юг, налево, то ли все-таки ехать куда-то в Россию, на север, направо. И вот он решает, вот мы не можем это утверждать стопроцентно, но складывается впечатление, он же очень такой аналитик, он шахматист, он преферансист, он очень рассчитывал все эти, расчислял жизненные варианты, и он приходит к выводу, что в Москве жизнь начала меняться, в Москве начался НЭП. НЭП начался весной 21-го года. После провала Кронштадтского, после подавления Кронштадтского восстания, Ленин, дьявольский, изворотливый, умный политик, понял, что дальше так продолжать нельзя, надо менять политику по отношению к крестьянству прежде всего, убирать продразверстку, вводить продналог, и это имело последствием изменений во всей экономике, в том числе в культурной жизни, потому что эта культурная жизнь стала восставать, реанимироваться. Начали издаваться книги, стали в театры лучше работать, чем раньше, кинематограф и так далее. Культура стала оживать. И вот Булгаков, видимо, делает для себя выбор попытаться все-таки реализовать себя, а он мечтал о театральной карьере в первую очередь и о писательской карьере, пытаться реализовать здесь, в Советской России, предполагая, что вот, ну, как бы жизнь возьмет свое. Постепенно вот эти вот прежние формы бытия, пусть не в полном объеме, но станут возвращаться. Революционный кошмар кончится. И он едет в Москву, понимая, что вот именно столица – это главный город, где как бы эти изменения будут самыми заметными, и где ему легче всего будет сделать себе имя в литературе, в культуре. Ему уже 30 лет, он уже не мальчик, ему, в общем, надо в жизни как-то уже определяться. И вот так он приезжает в Москву, которая встречает его необыкновенно жестоко и сурово. Потому что в Москве у него нет работы, в Москве у него нет жилья, плюс вскоре начинаются холода. Он человек южный и по природе, и по образу жизни. И когда вы читаете «В собачьем сердце» первые страницы, когда голодный шарик там испытывает дикий самый холод, тоску и ужас, я думаю, это во многом Булгаков свои собственные ощущения от первой московской зимы испытывал. Она была чудовищной, эта первая московская зима, потому что он голодал буквально несколько дней физически. Сохранился его дневник, где он об этом пишет. Но он был полон сил, энергии, он вгрызался в эту московскую жизнь. Он, в конце концов, сумел найти себе работу, он стал понемножку зарабатывать. С помощью Надежды Константиновны Крупской ему удалось решить жилищный вопрос и получить небольшую комнатку в том самом доме, где сейчас музей-квартира Булгаковой, который впоследствии будет описан в романе «Мастера Маргарита». И вот так началось такое медленное восхождение Булгакова художника в Москве.
Что касается его литературных трудов того времени, да, понятно, это фельетоны, это журналистская в основном работа. А потом, смотрите, а потом начинают появляться вот «Собачье сердце», да, начинают появляться пьесы театральные, которые, в общем-то, с успехом идут, да. Потом в какой-то момент, да, в какой-то момент в своей жизни он берется за роман, который впоследствии получит название «Мастер и Маргарита», но который, насколько я понимаю, замышлялся совершенно иным. «Копыта инженера», какие-то там еще вот такие вариации на ту же понятную и знакомую ему тему. Вот происходящее в Москве и взгляд фельетониста на окружающую его советскую реальность и бредовость, с позволения сказать, определенных вещей и отношений, которые разворачиваются у него на глазах. Как эволюционировал этот замысел от, если я права, конечно, да, вот от этого вот, из этой точки А, да, в точку там Б или С, которую мы знаем сейчас вот как финальную редакцию романа. Когда там появились эти ключевые фигуры, заглавные герои?
Ну, замысел написать романы исследователи действительно относят к концу 20-х годов. И в каком-то смысле это было продолжение и «Роковых яиц», и «Дьяволиады», и даже «Собачьего сердца», потому что, заметьте, везде один и тот же мотив. В повседневную жизнь людей, достаточно абсурдную жизнь людей, врывается некая сверхъестественная сила. Она может принимать разные формы, она может быть связана с наукой или с каким-то колдовством, или с какими-то демоническими силами, но так или иначе она носит сверхъестественный характер, и, как правило, все-таки темный, отрицательный, разрушающий сверхъестественный характер.
Кстати говоря, почему появляется эта сверхъестественная сила демонического такого характера в его произведениях с такой, ну как это сказать, настойчивостью, видимо, недостойны лучшего применения, да, что ни возьми, везде это...
Ну, есть такая версия одного, но я бы не назвал бы его прям православным исследователем в таком строгом смысле этого слова, но это, видимо, явно человек православный, я в интернете вычитал точку зрения, которая поразила меня своим радикализмом, что в ту пору, когда Булгаков был наркоманом, он действительно, мы знаем из его биографии, он целый год принимал морфий, это было очень сурово и жестоко.
И вот это как человек... раз следствие болезни, вот ТИФ, да? Когда...
Нет, это с ТИФом не связано, это связано с его врачебной деятельностью в Смоленской губернии, еще
верно,
до ТИФа, это
да.
Все было в Первую мировую войну. Что морфий – это как бы такая сделка с дьяволом, что морфий убил Булгакова врача и родил Булгакова писателя. И поэтому Булгаков как бы изначально писатель, родившийся вот как Фауст, который продал душу, да, Мефистофелю. Так вот примерно Булгаков продал душу там, какой-то дьявольской силе и, собственно, от нее получил талант, и поэтому вот под таким дьявольским знаком и проходит все его творчество. С такой оценкой не согласен лично, но то, что у Булгакова действительно был какой-то невероятный интерес к темной стороне жизни, к этой темной метафизике. Это факт. Это, с одной стороны, литературная традиция, идущая хоть от Гоголя, хоть от Гофмана в русской или в европейской, в немецкой литературе.
И свойственная Серебряному веку.
Свойственная Серебряному веку, безусловно, потому что, конечно, писатель Булгаков – это писатель Серебряного века не столько по факту биографии, сколько по факту воспитания, по факту такой вот поколенческой принадлежности, что ли, да? Он вышел из этого Серебряного века, и поэтому это объяснимо, то есть его биография... Конечно, Мурфий повлиял, может быть, вот не так лобово, как говорилось, но то, что Булгаков явно хлебнул какого-то инфернального опыта личного, это повлияло. Другое дело, что он скорее пытался его преодолеть и просто сводить Булгакова только к этому, то есть отдавать Булгакова в демонические силы, это просто не по-хозяйски. Это расточительно, да. Этого нельзя делать. Отрицать вот некоторую связь, отрицать влияние, отрицать эту печать на творчестве Булгакова и его судьбе тоже было бы несправедливо. Поэтому лично для меня это понятно, что он в главном своем романе как бы не мог без этого обойтись. И даже в «Белой гвардии» на самом деле это тоже есть, только там это скорее реализуется в образах вполне реалистических. Там тот же Петлюра скорее будет какой-то дьявол вот в силу своей этой чудовищной кровавой жестокости.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Алексей Варламов, писатель, автор книги о Михаиле Булгакове в серии «ЖЗЛ», сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера», исполняющий обязанности ректора Литературного института имени Горького в Москве. Алексей Николаевич, возвращаясь к разговору о демонической силе в произведениях Булгакова, вы знаете, вы однажды сказали такую вещь: Булгаков отпал от Бога, потому что он был писателем от Бога. Парадоксальная такая, да, история. То есть он был писателем от Бога, и он поэтому вот... Что вы имели в виду? Как это увязываете?
Я имел в виду, что у Булгакова, конечно, был несомненный высочайший литературный талант, а я полагаю, что литературный талант может быть только от Бога и больше ни от кого. Вот вообще, как любой талант, мне кажется, талант есть дар Божий. Другое дело, как человек этим талантом распорядится, другое дело, чему он будет служить с помощью своего таланта. И здесь, вот если говорить про булгаковский случай, я бы сказал так, что писателю все-таки суждено в той или иной степени переживать то же, что переживает страна, то же, что переживает народ, к которому он принадлежит. Булгаковское отпадение от Бога, как мне представляется, было в большей степени вызвано тем, что Россия отпала от Бога. И он, как русский писатель, как бы вот шел с Россией эту часть пути, он оказался в той части России, которая от Бога отпала, и которая потом пыталась мучительно к этому вернуться. Это не только его личная трагедия, не только его личный путь. Это путь и многих русских людей, и многих русских писателей. И почти все, кем я занимался в своей жизни, о ком я писал жизеловские книги, так или иначе, этот момент отпадения и поисков или выдумывания Бога, или возвращения к Богу, так или иначе, все через это прошли. И Булгаков свой черед, несомненно, тоже прошел. Причем это отпадение от Бога случилось в его судьбе достаточно рано, по крайней мере, от церкви уж точно. Он, родившийся в церковной среде, он, чьи предки уходили на много-много поколений в церковную среду, и по линии отца, и по линии матери, он же, в общем, перестал соблюдать такое повседневные правила христианской жизни, еще когда был гимназистом, и он уже перестал и говеть, и причащаться, и соблюдать посты, и ходить в храм. Все это случилось задолго до революции. И вот мне кажется, что... Вот есть такая замечательная книга Мариэтты Чудаковой «Жизнеописание Михаила Булгакова». Она тоже автор этой книги, она размышляла о том, что вот что произошло с Булгаковым, и у нее есть такая теория, что фундамент детской веры все-таки в нем был невынимаем. Он все равно остался. И как бы мы ни оценивали в дальнейшем его творчество, вот важно иметь в виду, что вот этот фундамент в нем был. Вот моя точка зрения, что дело было немножко сложнее. В том-то и дело, что фундамента тоже не было. Фундамент тоже как бы был вынут, изъят, вымыт всеми этими его еще юношескими поисками, юношескими отступлениями, и образовалась пустота. Пустота, которая чем-то должна была быть заполнена. Он ужасно страдал от этой пустоты. И вот это на самом деле объясняет тот факт, что Булгаков так или иначе к религиозной теме все равно возвращался, как художник. Вот в самом деле, он на самом деле был человек прагматичный. Он совершенно не собирался быть подпольным писателем. он совершенно не собирался быть таким вот непечатаемым при жизни писателем, чьи произведения увидят свет четверть века спустя его смерти. Он хотел получить здесь и сейчас. И он понимал, о чем можно писать, о чем нельзя. Но тогда возникает вопрос, зачем он стал вообще писать роман «Мастера Маргарит»?
Очень хороший вопрос.
Вопрос, зачем?
Очень хороший.
Он ведь понимал, что это не будет напечатано. А он столько сил, столько души, столько времени в это все вложил. Вот, как мне кажется, это именно тем и объяснялось, что он как художник, он мог все, кроме одного, он не мог выбрать для себя тему. Тему выбирала для него некая высшая сила, думаю, божественная сила. И именно эта сила как бы заставляла его обращаться к этому вечному евангельскому сюжету, который он не мог рассматривать в отрыве от сюжета демонического, дьявольского. Для него вот эта вот связь добра и зла, связь света и тьмы, это была его картина мира. Он так видел мир. Ему надо было это вот обозначить, исследовать и понять. И понять, почему зло так всесильно, а добро такое слабое, добро такое ничтожное. Почему зло побеждает и в конечном итоге берет на себя функции добра. Почему, скажем, тот же Сталин, фигура бессомненно инфернальная, но почему Сталин вершит добрые дела, по крайней мере, по отношению лично к нему? Он не мог над этим не задумываться. И вот это странное соотношение добра и зла, вот это, мне кажется, та причина, которая заставляла его обращаться и к силам света, и к силам тьмы, без чего как бы картина жизни была бы для него неполной.
У меня роятся вопросы в голове. Вы знаете, да, наверное, в первую очередь я у вас спрошу о Воланде. Эпиграф все помнят, я думаю, да, кто ж ты, наконец, я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Это эпиграф из Фауста Гёте. И, безусловно, фокус внимания в данном случае на Воланде. Мы когда со студентами начинаем на занятиях разбирать этот роман, я всякий раз неизменно сталкиваюсь с очарованием. Вот дети очарованы, да, этой фигурой, очарованы Воландом, и он представляется действительно и всесильным, и могущественным, и так далее. Потом мы начинаем разбираться, да, что конкретно он попытался там, что он сделал, какие шаги он предпринял. Выясняется все время какое-то мелкое хулиганство. Ну вот просто какое-то вот по мелочи все, да. Я, опять же, могу ошибаться, да, но мне кажется, что роль какого-то глобального властителя он совершенно не дотягивает. Ну, не того масштаба фигура. Вот есть какая-то внутренняя импотенция, что ли, в нем, в этом герое, которая не позволяет ему занять то место, на которое он претендует, и вот то, как он себя декларирует, соответствовать этому не позволяет. Вы, наверное, со мной не согласитесь.
Я вас понимаю и хотел бы с вами согласиться, но я боюсь, что все-таки логика романа немножко опрокидывает эти ваши рассуждения. То, что вы говорите, скорее характеризует воландовскую свиту. Вот это мелкое хулиганство, шутовство, по-своему обаятельное, смешное. А все-таки сам Воланд, он не так много делает. Но если он делает, то он делает по-крупному. Он, собственно, обеспечивает эвакуацию мастера и Маргариты из земного мира и отправляет их в вечный покой.
Но с их согласия.
Ну да, но это не отменяет того факта, что это делает он. И у него есть сила и власть это сделать по договору с Иешуа. То есть, это, конечно, это не христианский роман. Конечно, вот для христианина, если так уж буквально трактовать, предположить возможность подобного рода контракта, это невозможно. Это выдумка, это фикция, это абсолютно художественный вымысел. И, на мой взгляд, не надо пытаться трактовать этот роман вот с такой богословской точки зрения, потому что, в общем, мне кажется, это изначально будет ну, бесплодно и бессмысленно.
Ну, это же... Эта сюжетная линия, она восходит к Фаусту Гёте, а Фауст Гёте восходит к книге Иова, к пролог на небесах. Это же такие истории, как тут, мне кажется, спорный вопрос.
Восходят-то они восходят, но я думаю, они так много теряют при этих вот переводах, при этих трансформациях.
Да, согласна.
Тем более за такую вот длительную историю человеческого существования. Да, конечно, там была договоренность, если так можно выразиться. Но я как бы не очень дерзаю рассуждать на библейские сюжеты, но я всегда относился к книге Иова в этом смысле немножко иначе, чем, скажем, к Евангелию. Для меня этот библейский сюжет, связанный с Иовом, он тоже носит такой отчасти литературный характер. Я читаю это именно, скорее воспринимаю как притчу.
Давайте вернемся к фигуре Воланда и к фигуре главных героев. У нас мастер и Маргарита есть в романе Булгакова как такие основные персонажи, но они там появились, насколько я знаю, не сразу. В какой момент возникли они там?
Ну, я вам сейчас затрудняюсь точные даты назвать.
Нет, это связано с определенными событиями, да, в жизни Булгакова, не с датами, насколько я понимаю.
Ну, события отчасти носили биографический характер. Ведь, в общем, понятно, что действительно толчком к созданию образа Маргариты стала третья жена Булгакова, Елена Сергеевна, с которой он познакомился на Масленицу 1929 года. И у них сначала все начиналось просто как, в общем, такой обычный фривольный роман, а дальше это переросло в какое-то очень глубокое чувство. И, собственно, линия взаимоотношений мастера и Маргариты действительно в той или иной степени соотносится с линией взаимоотношения Булгакова с Еленой Сергеевной. И так эта линия стала сюжетной линией романа, а Елена Сергеевна в том или ином виде стала вот персонажем. И можно говорить о том, насколько она была близка своей героине, насколько нет, но Булгаков-то совершенно точно во многом антипод своего мастера. Если мастер – подпольный писатель, не мечтающий ни о какой славе, ни о каком признании, ни о каком вознаграждении, если трудно предположить, чтобы мастер писал письма Сталину или ходил на приемы в американское посольство, или мечтал поехать за границу, или служил в художественном или большом театре, как угодно, да, то в жизни Булгакова все это было. То есть фактически, как мне представляется, Булгаков написал такое альтер-эго. Он написал действительно абсолютно чистого художника, для которого творчество не просто самоцель и награда, а он действительно ничего другого не представляет, что оно может быть. Он живет в этом романе, он автор этого романа, и все остальное для него не имеет значения. Булгаков, конечно, был литературным человеком, и он прекрасно понимал все превходящие. То есть он как бы очищал эту писательскую натуру, привнося ее в роман. И дальше вот этот самый сложный любовный треугольник, который был Булгаков, Елена Сергеевна и муж Елены Сергеевны, Сергей Шиловский, это тоже в той или иной степени в романе отразилось. И много что отразилось из его жизни. Вот, линия Иешуа во многом возникла, ну, вот как я уже считаю, это детские впечатления Булгакова, которые действительно были так для него важны. И он все время возвращался к этому своему детскому опыту веры и, безусловно, к фигуре, которая для каждого русского человека и каждого русского ребенка была ключевой, фигура спасителя, и пытался на свой манер ее истолковать. Плюс, конечно, я думаю, Булгакова не могло не поразить то, как христианская Россия ринулась в безбожие. Не вся Россия, но, тем не менее, значительная часть России и интеллигенции, ее русской даже уже не назовешь, но вот некой советской интеллигенции, некой новой интеллигенции. Его, конечно, это потрясало. Это видно по его дневнику середины 20-х годов. И мне кажется, он художественно пытался это осмыслить. То есть вот тот страшный разрыв, который произошел в его родной стране, то, как она из одного состояния как бы метнулась в другое за очень короткий срок на его глазах, вот это, мне кажется, та атмосфера, в которой этот роман создавался. А дальше он добавлял туда сюжетные линии, добавлял свои представления о природе художественного таланта, о природе власти, что для него было очень важно, о природе человеческой слабости. Трусость есть худшая из пороков. Действительно, очень любопытно, мы заговорили с вами про Сталина, про разговор Булгакова к Сталину. Ведь Сталин долгое время был покровителем Булгакова.
Мы сейчас вернемся к этой теме. Я напоминаю, в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» Алексей Варламов, писатель, автор книги о Михаиле Булгакове в серии «ЖЗЛ» и исполняющий обязанности ректора Литературного института имени Горького в Москве.
«Светлый вечер» на радио «Вера».